Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я вас тоже всех приветствую. Прежде чем мы с вами прочитаем наш библейский текст, я вот прошу вас вспомнить о следующем. Ну вот, вспомните, пожалуйста, время, когда вы были в воскресной школе. И давайте вспомним с вами, вот как вам кажется, какая из притч Христа детям, или какие из притч Христа нашим детям в воскресной школе больше всего запоминаются. Вот как вам кажется, в памяти наших детей, какие притчи из Христа больше всего остаются? Как? Добрый самарянин. Хорошо, возвращение блудного сына. Хорошо, ну, вы все правильно говорите. Но вот мое желание обратить с вами внимание именно на одну из таких притч, которую дети очень хорошо знают. Один построил свой дом на песке. Знакома ли нашим детям такая песня? Наверное, знакома. Может быть, вы, когда были в воскресной школе, может быть, вы помните вот объяснение этой притчи в песне, да? То есть, вот один построил свой дом на песке. Но давайте следующее с вами вспомним, братья и сестры. Притча о благоразумном и безрассудном строителе. Не так ли она называется в Писании? Вот вспомните, пожалуйста, в Евангелии от Матфея, в какой части или в каком отрывке находится эта притча? Нагорная проповедь, не так ли? Да? Да, 7 глава – это Нагорная проповедь. А в Нагорной проповеди где находится эта притча? Самый конец, то есть самое заключение Нагорной проповеди. Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами прочитаем вот эту вот притчу, притчу о благоразумном и безрассудном строителе. Хорошо, прошу вас открыть ваши Библии, конец Нагорной проповеди, конец 7 главы Евангелия от Матфея. Вот прежде чем мы прочитаем, я немножко напомню вам вообще, вот какое значение имеет слово «притча». Вот мы как-то с вами говорили, что на языке оригинала очень простое слово. Слово «притча» оно образовано от двух слов. Слово «бросить» и слово «рядом». «Бросить что-то рядом». Или «притча» – это «расположить что-либо рядом», «расположить вместе». То есть две какие-либо вещи поставить рядом для сравнения, для сопоставления. То есть вот притчи – это вот такие вот рассказы Христа, в котором есть символика, иносказание, то есть какое-то повествование, которое предлагает читателю и слушателю сравнительные образы. И вот мы с вами говорили, что вот такая интересная, это очень интересный литературный жанр, о котором вот пользовался Христос, чтобы передавать свое учение. А чем он интересен и чем он особен? Вот, скорее всего, вот Господу нашему, когда Он говорил что-то людям, им очень хотелось, чтобы люди не просто ушли после прослушивания его вот проповеди или истины о Царстве Небесном. Он очень хотел, чтобы разум человека продолжал думать. И притчи, они как раз-таки помогают слушателю продолжать думать, рассуждать. Очень часто Христос вот в своих притчах предлагал такие вот образы, да, которые человека оставляли в недоумении. Вот вспомните учеников Христа, слышали они эти притчи о Царстве Небесном, да, и не могли дождаться момента, когда все уйдут, чтобы спросить: «Господи, объясни нам эту притчу». Это была цель притч, чтобы вот слушатель вот этими вот образами притчи, чтобы он был озадачен, чтобы он продолжал думать. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о двух притчах. Первая притча – это была притча об отце и о просящих детях. Но вспомните, как интересно он рассказывает, Господь, и говорит: ну вот как вы думаете, есть ли такой отец, который, когда сын просит хлеба, даст ему камень? Вот такой интересный образ, ведь слушатель должен теперь подумать, что же ты имеешь в виду, Господи? А Господь этим говорил нам с вами, что всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворяют. То есть этой притчей он как бы нам с вами напомнил и сказал, что на вашем жизненном пути вам нужна будет уверенность. Уверенность в том, что Бог на ваши поиски ответит. И вот эта вот притча говорит об Отце Небесном. Думайте так, это тот, который не даст вместо хлеба камень или вместо рыбы не даст змею. Еще одна притча, на которую мы с вами обратили внимание, это притча о двух воротах и двух путях. А широкие ворота узкие и ворота широкие. Эта притча уже говорила о том, что человеку необходимо сделать выбор. То есть независимо от того, вот где вы находитесь, вы уже сделали какой-то выбор, Господь говорит, но вот Он призывает и говорит, что для того, чтобы вот дальше следовать моему учению, вашего восхищения моей проповеди недостаточно. Вы уже, пожалуйста, делайте выбор. Ну давайте мы прочитаем с вами то, о чем сегодня порассуждаем. Это будет 7 глава Евангелия от Матфея с 21 до 29 стиха. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, Не от Твоего ли имени мы проповедовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он упал, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его весьма великое». То есть вот перед началом этой притчи есть несколько стихов. Да, вот это вот пример людей, которые когда-то ко Христу будут говорить вот эти вот слова «Господи, Господи». Но давайте немножко порассуждаем о людях, которые, допустим, что-то говорят Господу. Вот для этого, пожалуйста, вспомните из Ветхого Завета интересную историю. Историю, которая говорит о войне между жителями Галаада и между коленом Ефрема. То есть это была вот такая война, в которой жители Галаада взяли переправу через реку Иордан. И теперь им нужно было выловить всех людей из колена Ефрема. А помните, что начали делать вот эти люди из колена Ефрема? Они начали скрываться. Они начали скрываться не в горах, а не где-то в лесу или где-то. Они растворились в обществе. И вот эти вот жители Галаада, они придумали очень интересную проверку. Они знали, что ефремляне, они говорят с акцентом. И вот они нашли такое слово, да, вот, которое выявило бы этих людей. Помните, какое это было слово? Шибалет, да, то есть вот ефремляне не смогли бы произнести это слово без акцента. Они бы произносили его сибалет. То есть вот так бы вот выявили бы они всех своих врагов. Ну вот, братья и сестры, давайте себя представим вот людей из колена Ефрема. А что бы мы с вами делали, если бы на нас вот было вот такое? Согласитесь, мы бы с вами сделали все возможное, чтобы выучить правильно говорить это слово. И так получается, что вот научись правильно говорить, и ты станешь другом. А смотрите, братья и сестры, Господь говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. А вы знаете, последней вот нашей темой, или вот последней нашей притчи были узкие ворота и узкий путь. Вот сегодня Господь вот как бы продолжает свою проповедь, и уже нам с вами говорит о людях, которые ищут другой путь. О людях, которые ищут не они все-таки хотят войти в Царство Небесное, но это другой путь, это очень широкий путь. Вы знаете, вот мы уже несколько раз отмечали, что вот проповедь нашего Господа заканчивается. И вот на Нагорную проповедь очень интересно посмотреть, как на одно целое. Вот только вот проповедовал Христос от начала 5 главы и до конца 7 главы. То есть она заканчивается. И заканчивается вот таким вот интересным предупреждением. Предупреждением сделать правильный вывод. Предупреждением не уклониться в сторону от истинной веры. И вот теперь еще одно предупреждение. Пример людей, которые имеют особые религиозные слова. Или еще пример людей, которые имеют особые дела. Даже дела такие, которые приводят в какое-то особое впечатление. А вы знаете, вот эти вот несколько слов перед притчей о благоразумном и безрассудном строителе нам сегодня позволяют разобраться в том, а что же все-таки открывает принадлежность человека к Царству Небесному. Ну вот давайте мы с вами подумаем об этом обращении. Господи, Господи. Вот, скорее всего, братья и сестры, это очень вежливое обращение ко Христу. Иисуса эти люди называют Господи. Это очень правильное обращение ко Христу, Он действительно Господь. Можно заметить, братья и сестры, что это очень воодушевленное, пламенное обращение. Слово «Господи» повторяется два раза. То есть так говорит человек, у которого есть какая-то ревность. И, скорее всего, это такое обращение, которое человек говорит при людях. А вот как вам кажется, вы заметили что-то плохое в этом обращении? Ничего плохого в этом обращении нет. Но Господь говорит, что этого недостаточно. А Господь говорит, что недостаточно произнесения правильных слов. Произнесение правильных слов не приносит человеку вечной жизни. Это одно из предупреждений. А следующее, вот даже больше того, Господь говорит, дела, производящие глубокое впечатление, не принесут человеку вечной жизни. Пророчество, изгнание бесов или чудеса не должны и не всегда могут служить доказательством спасения человека. Больше того, братья и сестры, в Священном Писании у нас есть примеры пророков, которые погибли. Одним из таких был пророк Валаам. И вот можно говорить о Сауле, который точно так был в числе пророков. И потом все-таки он получил вот это вот... был отвергнут Господом. То есть Христос предупреждает нас с вами. Так кто же все-таки попадет в Царство Небесное? И вот здесь может быть одно из ключевых слов для сегодняшнего нашего с вами рассуждения. Он говорит, что исполняющий волю Отца Моего Небесного. Оказывается, есть такие слова, которые вполне может искренне говорить человек. Есть дела, которые производят глубокое впечатление. И кроме всего, Христос говорит, есть еще и воля Отца. Вот слово «исполнение» вот в нашем тексте, оно останется вот ключевым. Вы знаете, исполнение воли Отца Небесного – это глубокое послушание человека воле Бога. Это глубокое послушание, которое не только на устах говорит Господь, это глубокое послушание, которое в сердце человека. Такое послушание, которое наполняет внутренний мир. Поэтому для того, чтобы проверить себя, ну давайте мы не будем проверять других людей, может быть, больше сегодня обратим внимание на себя – необходимо посмотреть не на внешность только, а на то, что скрывается под нашей с вами внешностью. И вот притча о благоразумном безрассудном строителе точно так обратит наше внимание не на то, что видно, а на то, что не видно вот в нашей жизни. То есть Господь говорит, не смотрите на слова, не смотрите на дела, производящие глубокое впечатление, посмотрите на свою жизнь, соответствует ли она законам Небесного Царство. Ну и затем вот это вот очень известная для нас с вами притча. Эта притча, она очень хорошо знакома для нас с вами. Знакома, может быть, еще с воскресной школы. Наверное, еще легче будет нам рассуждать об этой притче. Итак, перед нами, на первый взгляд, два одинаковых дома, не так ли? Давайте представим себе эти два дома. Крыша, несколько комнат, двери, окна. То есть на поверхности все одинаково. Они выглядят на поверхности одинаково. Опять очень важным является не то, что видно в доме, а на то, что не видно в доме. Но фундамент его обычно не видно. Фундамента обычно не видно. Итак, заканчивается проповедь, и Христос обращает внимание слушателей на то, какой может быть наша с вами реакция на его слова. Вот, скорее всего, вот где-то в этот момент он уже точно знал, что в числе слушателей есть люди, которые уйдут ни с чем. Поэтому еще один призыв. Человек, не только послушай, но и посмотри, вот, посвяти себя именно исполнению. То есть Господь говорит, что мудрый человек, он обязательно послушает. Как и в других притчах, в этой притче нам предложено вот такое противопоставление, очень яркое противопоставление или контраст. Вот мудрость, но противопоставляется безрассудству. Дом, который упал, противопоставляется дому, который устоял. Итак, два строителя, которые построили два дома. Основанием одного дома был камень, основанием другого дома был песок. А вы знаете, братья и сестры, даже вот, ну, когда Господь отмечает какую-то технику строительства того времени, мы все-таки можем сделать предположение, что слушатели были очень хорошо знакомы с техникой строительства. То есть Христос не говорил людям, которые ничего не понимали о строительстве дома вот в то время. А люди очень понимали, может быть, многие сами занимались этим строительством. Вообще, вот география любой местности, она имеет какие-то свои особенности. Ну, допустим, есть такие места, которые часто проходят землетрясения, там, штат Калифорния, да, и вот там дома строятся по-особенному, учитывая это. Есть места, где очень жаркий климат, или есть места, где очень холодный климат. У нас сегодня друзья с Канады, может быть, не так холодно там, где они живут, но есть места, где очень-очень холодно. То есть вот для строительства дома учитывается вот, ну, география. А говорят, что география Палестины, она тоже имеет свои особенности. И любой человек, который хочет построить дом в Палестине, он обязан был учитывать вот эти вот особенности. Вот, а слово «песок», обратите, пожалуйста, внимание. Один дом имел основанием камень, а другой имеет основанием песок. И вот песок, скорее всего, совсем не то, что мы с вами привыкли видеть на картинках в пустыне. Вот что-то сыпучее. Скорее всего, это даже не песок у берегов Галилейского озера, это не песок на пляже. Так говорят, что вот в очень сухом климате Палестины зимой или вот к весне приходит время разлива. И когда вот приходит это время разлива, вот эта вот река Иордан, может быть, какие-то еще другие реки, она на берег выносит смесь песка и грязи. И вот потом, когда приходит сухой климат, вот эта вот смесь песка и грязи, она становится очень-очень твердой. А скорее всего говорят, что вот именно такой, именно вот об этом говорит Господь. Песок, который к лету во время жаркого климата стал очень-очень твердым. Но жители Палестины хорошо знали, что через несколько месяцев придет опять зима. И вот когда приходила вода, она все это очень сильно размывала. И вот какие-то археологические раскопки, они сегодня говорят, что представьте себе, некоторые дома для того, чтобы добраться до хорошего камня, ну, нужно было раскапывать землю до 3 метров или до 10 фитов в глубину. А, то есть строители заботились о том, чтобы привезти либо огромный камень, либо докопаться до вот этого твердого основания. Итак, сравнивая строителей, а скорее всего нам с вами больше внимания нужно обратить не на того, кто построил дом свой на камне, а на того, кто построил дом свой на песке. Другими словами, Христос как бы говорит, это нужно было быть настолько безрассудным, это нужно было быть настолько небрежным, чтобы в условиях географии Палестины начать строительство на песке. То есть не просто это, знаете, как-то незнание человека Христос отмечает. Он отмечает безрассудство, он отмечает небрежество, небрежность в том, чтобы не учитывать, что зимой придет вода. А следующее, на что мы с вами можем обратить внимание, это вот плохая погода. Или как говорит Господь, пошел дождь, разлились реки и подули ветры. Вот здесь, если мы с вами попробуем представить себя и учесть на месте слушателей Христа, если мы с вами для себя учтем образ мышления слушателей Христа, они были притчи Христа, ему были понятны, они же были жителями этой местности. А мы даже можем с вами проследить, вот что они, о чем они думали, когда слышали о плохой погоде. Эти люди, вот, которым говорил Господь, они все выросли в синагоге. В синагоге, скорее всего, об этом очень часто и, может быть, не один раз говорили. Для этого давайте прочитаем два текста из Ветхого Завета. Есть такая вот очень сложная книга для понимания, книга пророка Иезекииля. Есть вот такая вот там 13 глава, где Иезекииль должен был сказать слова Господа пророкам Израиля. И вот что Господь говорит, Господь через Иезекииля говорит в 13 главе с 11 стиха. «Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. А пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее». Вот 13 стих, посмотрите, что говорит Господь. «Посему так говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер в гневе моем, и пройдет проливной дождь в ярости моей, камни града в негодовании моем для истребления». А у пророка Исаии есть что-то вот похожее, где Господь говорит, что поставлю суд мерилом и правду весами, градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. Вы знаете, для слушателей, которым говорил Христос, вот эта вот плохая погода, она говорила не только о том, что придет время года, зима или весна, когда вот все это можно замечать в жизни. Разрушение по причине очень плохой погоды говорило слушателям о гневе Бога, о ярости Бога, и особенно говорило слушателям о последнем суде от Бога. То есть они прекрасно поняли, о чем говорил Господь, когда Он сказал им о плохой погоде. Они поняли, что это символ, это образ приближающегося гнева от Бога. А поэтому такой страшный девиз «Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь» Он сегодня жестоко обманывает каждого человека. И Христос предупреждает слушателей о том, что действительно существует вот какая-то опасность, опасность суда от Бога. А Нагорная проповедь опять, братья и сестры, заканчивается интересным таким предупреждением, предостережением для каждого слушателя. Еще вот хотелось бы отметить, что это не единственная вот проповедь Бога, которая заканчивается предупреждением. Если вот читать книгу Левит и книгу Второзаконие, они точно так заканчиваются вот таким вот предостережением. «Если не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей моих, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку». Итак, заключение проповеди, это самый конец проповеди Христа, нам оставлена картина приближающегося гнева от Бога, и мы с вами должны что-то делать. Следующее, давайте мы обратим внимание на два ключевых слова, которые определяют одного и другого строителя. Благоразумный строитель и безрассудный строитель. Благоразумие и безрассудство. Вот благоразумие того, который строил дом свой, предвидя приближение или предвидя действительность очень плохой погоды. Он понимал, что строить нужно правильно, а строить нужно так, чтобы дом не упал во время этой плохой погоды. И безрассудство другого, который оказался небрежным в том, чтобы свой дом приготовить к плохой погоде. Вот какие может быть значения слова «благоразумие»? Это очень интересное слово, которое открывает способность человека к проницательности. Благоразумие – это способность человека к проницательности, это рассудительность человека или способность глубокого, не поверхностного, а глубокого понимания. Вот представьте себе, нужно было предвидеть разрушение, и поэтому нужно было позаботиться, чтобы построить свой дом правильно. То есть благоразумие – это качество, которое хорошо помогает человеку в практической жизни. Вот об этом говорит Господь. Откуда-то пришла способность предвидеть, узнать, вот как правильно строить. А интересно, что вот благоразумие, оно приходит к нам от слова «мудрость». То есть от слова «мудрость» приходит к нам слово «благоразумие». А наш Господь не один раз в своих проповедях призывал его учеников к мудрости. Вот давайте вспомним некоторые тексты. Когда-то он сказал, что вот «я посылаю вас, как овец среди волков». А что же должны делать овцы среди волков? Он говорит: «призываю вас к мудрости». Будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. Или Господь говорил притчу о благоразумном рабе, который дает пищу слугам вовремя. Или Господь говорил притчу о 10 девах, 5 было мудрых, а 5 было неразумных. То есть Господь очень часто призывает к мудрости. Вот. В нашей притче благоразумный строитель – это человек, который правильно осмыслил, правильно понимает положение человечества, понимает, осознает, что приближается очень плохая погода, и поэтому нужно выстроить свой дом очень правильно. А безрассудство, вот так вот говорят, что язык оригинала подчеркивает крайнее безрассудство человека или безрассудство в самой высшей степени. Интересно, что безрассудство в Священном Писании осуждается очень часто и порицается. Безрассудство – это поведение, которое противоречит рассудительности и благоразумию. Но в Священном Писании слово «безрассудство» или слово «глупость» еще имеет более глубокий смысл. Глупость, безрассудство – это не только недостаток ума и рассудительности в человеке. Очень часто в Священном Писании глупость – это нечестивое поведение человека. Глупость и безрассудство – это не только недостаток ума в человеке, недостаток образования или чего-то можем сказать. В Священном Писании это нечестивое поведение в человеке, особенно в книгах мудрости, особенно в книге притч, мы очень часто с вами заметим, что глупость, она приравнивается к греху. Вот так пишет Соломон и другие писатели этой книги, что глупость равняется греху. Они пишут одинаково вот по отношению к глупости и к греху. Поэтому, братья и сестры, благоразумие и безрассудство – это не просто состояние человека, это, скорее всего, предпочтение человека. Когда человеком признается преимущество либо мудрости, либо безрассудства. Интересно отметить, что, читая книгу притч, мы можем заметить, что особенно молодые люди призываются вот такой вот к мудрости. Особенно молодые люди призываются к мудрости. Сколько раз можно прочитать вот эти вот слова «Сын мой, прими слова мои, ищи мудрость, как ее ищут, как ищут золото». И вот для нас с вами есть очень важный совет для тех, кто нуждается вот в этой вот мудрость. Опять, если посмотреть на книгу мудрости, книгу притч, написано, что начало мудрости – страх Господень. То есть мудрым человека делает истина Божья. Этого нам с вами необходимо искать. И следующее, братья и сестры, может быть, как заключение. Мы с вами обратим внимание на интересное сочетание некоторых слов. 24 и 26 стихи. «Слушает и исполняет» – 24 стих. «И слушает, не исполняет» – 26 стих. Проповедь Господа, она заканчивается. И заканчивается вероятностью того, что истины слов Спасителя не перейдут в практику жизни некоторых людей. Христос прекрасно видел сердце каждого слушателя, и, скорее всего, даже для тех, кто уже отдал свое внимание, чтобы слушать, он говорит, что еще есть опасность не получить желаемого результата. Но вот давайте мы представим себя на месте тех, кто слушал проповедь Христа. Вот прослушав вот такую вот проповедь, Нагорную проповедь, какой могла бы быть наша с вами реакция? Скорее всего, была большая часть слушателей, которые к заключению проповеди Христа находились в восторге. Вот так и пишет нам евангелист Матфей, что когда Христос окончил слова, закончил проповедь, народ дивился учению Его. То есть большая часть слушателей, они удивлялись, они восхищались его учением. Интересно, евангелисты не один раз отмечают именно такую реакцию людей. Люди, которые, прослушав проповедь Христа, они восхищались его проповедью. Когда-то он был в месте, где он родился, в городе Назарет, и учил в синагоге. И вот прослушав, написано, что люди, изумляясь, говорили, откуда у него премудрость и силы. Или когда Господь вот в разговоре с саддукеями, он так привел их в угол, когда сказал о воскресении мертвых тот стих, который много-много раз они читали и не могли понять. Написано, что, слыша народ, дивился учению его. Больше того, евангелисты отмечают нам, каким было сильным это удивление людей, которые слушали проповеди Христа. Вот Марк пишет и говорит о том, что вот к концу уже служения Господа первосвященники и книжники, они искали, как бы погубить его. И Марк отмечает такую маленькую особенность, говорит, боялись народа. А знаете, почему боялись, братья и сестры? Потому что народ удивлялся его учению. То есть настолько сильным было удивление проповедью Христа, люди кулаками были готовы постоять за Господа. В книжники и первосвященники это понимали. Братья и сестры, посмотрите, о чем говорит нам Господь, к чему Он нас сегодня с вами призывает. Слушает и исполняет. Он говорит, восхищения не надо, восхищения недостаточно. Даже такого восхищения, когда вы готовы кулаками постоять за меня, Господь говорит, недостаточно. Он говорит, слушает и исполняет. А следующая реакция, можно было бы немножко другая или противоположная. То есть вот одна группа слушателей восхищались его учением, Господь говорит, недостаточно восхищения, нужно посвящение. А с другой стороны, прослушав очень высокие нравственные стандарты Нагорной проповеди, человек может просто сказать, нет, такое невозможно. И многие люди, даже христиане, они говорят, что вот Нагорная проповедь, это просто для того, чтобы открыть наше с вами состояние. То есть не пытайтесь стремиться, а ничего не делайте по отношению к тому, что Господь говорит, у вас не получится. То есть вполне возможно, что вот такая вот реакция, и действительно есть такая реакция. А вы знаете, Нагорная проповедь, очень интересная проповедь Господа. Вот мы как-то с вами говорили, вот представьте себе эту проповедь, которую можно вот сегодня прочитать в течение 20 минут. Всего 107 стихов проповеди, 20 минут проповедь Христа. А, братья и сестры, вы можете вспомнить какую-нибудь сферу нашей жизни, которой бы эта Нагорная проповедь не коснулась? 20 минут проповедь, но нет такой сферы жизни, которой бы эта проповедь не коснулась. А Христос говорит о праведности, о внутренней праведности, такая праведность, которая должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Господь нам сказал о том, как относиться к ближнему, а как в семье себя вести. Он сказал, чтобы не было взгляда с вожделением. Сказал о любви к врагам. Повеление быть совершенным. Предупреждение не делать праведности перед людьми. Учение, как молиться. Наверное, нет такой сферы нашей жизни, которой бы не коснулась Нагорная проповедь. И вот Христос предупреждает, что благоразумный человек, он слушает и не восхищается. Он слушает и исполняет. Благоразумный человек не сомневается в том, что это возможно. А благоразумный человек, Христос говорит, он исполняет. То есть основание – это именно исполнение воли Отца Небесного. Вот знаете, братья и сестры, что мне кажется? Мне кажется, если вот читать Нагорную проповедь и где-то вот в каком-то слове найти какую-то движущую силу, какое-то вдохновение, знаете, каким будет это слово? Это будет именно вот это маленькое слово, слово «исполняет», «слушает» и «исполняет». Если мы с вами хотим найти для себя силу, силу вдохновения, вы знаете, силу, которая бы помогала мне идти через трудности, вот это вот слово, это слово «исполняет». Христос говорит, вот слушатель, не останься безрассудным, не останься вот небрежным, не засомневайся в том, что вот эти вот истины, они возможны в твоей жизни. Слушатель благоразумный, он говорит, слушает, исполняет. Я думаю, сегодня, братья и сестры, это для нас с вами тоже открывает вот эту вот движущую силу для нашей жизни. Ну, опять, если представить себя строителем, многие наши братья работают на стройке и хорошо знают, что это такое. А, наверное, что-то падает из рук, на тебя что-то падает, где-то не получается, что-то переделывать нужно. Но ведь они строят, и дома стоят. Господь говорит, что благоразумный послушает и будет исполнять. Дорогие братья и сестры, да благословит нас сегодня с вами Господь вот именно в этом. А чтобы у нас появилось вот это вот вдохновение, появились силы для того, чтобы идти дальше во славу нашего Господа. Аминь. Я призываю вас к молитве, кое желание помолиться. Пожалуйста, помолитесь.